Итак, у нас 11 апреля, пятница. Живой гвоздь, платформа «Эхо Онлайн». Вы нас смотрите или слушаете, и на своем месте программа «Персонально ваш». И сегодня персонально наш и ваш эксперт по странам Центральной Азии Тимур Умаров. Тимур, здравствуйте, рад приветствовать.
Здравствуйте, Никита, рад быть здесь.
И у нас, да, знаете, такая уже началась эпизодная история. Торговые войны, эпизод первый, атака Трампа, эпизод второй, ответ председателя Си. И сейчас мы уже не знаем, на каком эпизоде находимся, но так или иначе, давайте короткую предысторию дам, что происходит. В марте Трамп установил для Китая пошлины в 20%, наравне с другими странами, это, конечно, значительнее. Потом он ввел 34-процентный вот этот порог пошлин. Дальше там уже начиналась ответная реакция. И в итоге все дошло до того, что и США, и Китай взаимно друг друга бахнули пошлины по 125%. И да, тут много разных вопросов возникает, но у меня сейчас возник пока только один. Кто же первый все-таки сдаст назад? Кто пойдет на уступки?
Что ж ты, фраер, сдал назад? Мне кажется, я бы не взялся говорить про то, кто первым сдаст назад. Мне кажется, что пока что мы наблюдаем за ситуацией, когда и с одной, и с другой стороны есть такие очень упертые с достаточным количеством эго лидеры, которые не хотят выглядеть такими мягкотелыми президентами, в первую очередь в глазах своего собственного общества. Поэтому, мне кажется, мы еще долго будем наблюдать за вот этими перекидываниями. Ну, пошлины, скорее всего, уже не то, что будут совсем актуальны, потому что в целом после планки в 60% уже бессмысленно говорить о каких-то новых пошлинах, потому что это, в принципе, делает любую торговлю нерелевантной, и, по сути, только сумасшедшие будут отправлять по таким ценам свои товары в страны, соответственно, в Америку и в Китай, потому что, ну, собственно, смысла никакого нет, да, поэтому теперь, ну, вот как в детском саду дети друг с другом спорят, да, я вот выше тебя на 10 сантиметров, на 20, на 30, на километр, до космоса, да, и вот, собственно, до космоса могут эти пошлины повышать сейчас Дональд Трамп и Си Цзиньпин, там уже не важно, до какого лимита они дойдут. Важнее, скорее, другое, важнее, какие сопутствующие меры будет принимать Китай и США для того, чтобы навредить друг другу. И когда мы дойдем до той самой точки, когда вокруг Си Цзиньпина и людей, которые принимают решения по внешней политике и внешнеэкономической политике в Пекине, и вокруг Дональда Трампа соберутся люди и скажут, ну, вот вы знаете, это уже совсем никакие ворота не лезет, это бьет по нашим собственным интересам, по интересам наших избирателей, по интересам наших людей, которые нас поддерживают, да, надо понимать, что Дональд Трамп не просто возник из ниоткуда, у него большая группа поддержки и внутри республиканской партии, и внутри американской элиты, и в Силиконовой долине люди, которые изначально вкладывали большие деньги в его кампанию и в целом в него самого как политического деятеля, и, конечно, без их средств Дональду Трампу придется достаточно тяжело. Ну и надо понимать, что в целом экономическая ситуация в Америке сейчас не выглядит так, как, наверное, хотелось бы Дональду Трампу, потому что в его представлении выравнивание вот этого самого дефицита товарооборота, на котором он зациклен, наверное, последние 30 лет, может быть, да, первое интервью, где он говорил про дефицит, они можно найти в сети. Он там совсем молодой. И, соответственно, возможно, Трампу самому придется пересмотреть свою политику, потому что это уже будет играть против тех людей, которые его в основном поддерживают. Ну, посмотрим, куда это пойдет. Пока что мы находимся вот, собственно, в промежуточном состоянии, когда обе стороны очень твердо стоят на своих позициях и не собираются никуда сдавать. И как бы наблюдают друг за другом и ждут, когда у, собственно, оппонента прорвет трубу, и это заставит его хотя бы начать диалог, да, я еще не говорю о том, что сдавать назад. Но в этом плане можем поподробнее поговорить про Китай, да, соответственно.
Вот,
что...
да, вы упомянули экономическую ситуацию в Соединенных Штатах Америки, а что Китай? Потому что, судя по всему, там тоже ситуация в экономике близка к какой-то такой рецессии. Не так гладко, как бы председателю Си хотелось бы, ситуация обстоит.
Да, действительно, Китай не чувствует себя очень комфортно в нынешних экономических условиях. Я напомню, что о том, что в китайской экономике грядет большой кризис, нам говорят уже последние, наверное, 40 лет, с тех пор, как, собственно, Китай начал свое китайское чудо, все время говорят, вот, можно, кому любопытно, посмотреть заголовки журнала The Economist, они буквально там каждые несколько лет пишут тексты с заголовком «Китайская экономика рухнет в следующем году», да, условно, что такое. Но, сказавши все это, действительно, сегодня экономическое положение Китайской Народной Республики не в самом лучшем состоянии. Есть несколько проблемных точек, которые Пекин не знает, как решить. Первое – это рынок недвижимости, который все еще находится в проблемном состоянии, и уходит эта проблема, собственно, в принципе, в структуру китайской экономики и как китайский двигатель, да, внутреннего прогресса и ВВП рос последние десятилетия. Но в 2019 году, напомню, был крупнейший кризис на рынке недвижимости, связанный с рухнувшей компанией Evergrande, крупнейшим девелопером внутри Китая, и, собственно, с тех пор Китай свой рынок недвижимости не смог вернуть к нормальности. Да? Вот буквально в начале этого года цены на стоимость жилья в среднем в Китае начало возвращаться к росту, но пока что говорить о том, что ситуация нормальная, нельзя. Это одновременно связано с тем, что... Да.
Тимур, а можно детский абсолютно вопрос? Потому что мы знаем, что население Китая – это самая населенная страна в мире, там 1,5 миллиарда, если совсем грубо говоря. И, казалось бы, это идеальное место, идеальное обстоятельство, все складываются просто супер для того, чтобы недвижимость, девелоперские компании просто развивали свой бизнес да нельзя. А почему это так не работает? Почему именно недвижимость, рынок недвижимости стал кризисным для Китая и может потянуть за собой все остальное?
Собственно, так и есть, да, рынок недвижимости рос огромными темпами все десятилетия, начиная с 90-х, но уже лучше с нулевых, когда у китайского общества начали появляться какие-то деньги, начал более-менее сформировываться средний класс, так называемый, да, ну и самое главное, начало появляться вот эта маленькая прослойка 1% богатых людей в Китае. Но проблема китайской банковской системы в том, что и в целом финансовая система в том, что китайское общество не совсем доверяет свои деньги таким институтам, не видит никакой эффективности инструментов типа депозитов для того, чтобы сберегать свои деньги, и одновременно китайская социально-экономическая политика не поддерживает в достаточной мере всех в пенсионном возрасте. Соответственно, китайцы который, добавлю еще, находится в сложной демографической ситуации, учитывая, что у большинства жителей взрослого старшего поколения Китайской Народной Республики сегодня по одному ребенку из-за политики одного ребенка, которая превратила вот эту семью в среднестатистическую из трех человек, они могут полагаться только на свои собственные средства, которые они сберегли. И лучший способ сберечь свои средства был, естественно, купить какую-нибудь недвижимость. Соответственно, рынок недвижимости долгое время был перегрет и находился... То есть он буквально держался на тех людях, которые покупали, сколько они смогут, недвижимости, и таким образом использовали эту недвижимость, собственно, как свои депозиты. Да? Но ситуация начинает перегреваться в момент, когда девелоперские компании начали, соответственно, свою бизнес-стратегию строить вот по системе пирамид, и на деньги, полученные там условно от граждан на еще не построенный дом, планировали строить другой, и таким образом, как только у вас какое-то количество квартир с рынка уходит, да, вы теряете определенные подушку безопасности, и начинается маленький коллапс, да, а этот коллапс идет один за другим, потому что система построена пирамидальным образом. И вдобавок к этому строительный бум в Китае связан еще и с KPI, который центр Пекин отправляет, собственно, провинциальным руководством по строительству. Да,
такое проявление командной экономики.
Естественно, да. И для того, чтобы продемонстрировать, что у вас ВВП там вырос на условные 5% в вашей провинции, вы самый легкий способ вырасти в ВВП – это просто построить огромное количество всякой инфраструктуры, домов, мостов. Нужны они, не нужны – это уже третий вопрос. Да? И, соответственно, девелоперы в том числе строили дома, призраки, целые города, призраки, которые потом не окупались. И это, конечно, был чистый убыток. Но...
То есть экономический мыльный пузырь такой создавался, который вот-вот может рвануть.
Вот, собственно, он и лопнул в 2019 году, и с тех пор его не смогли заделать до конца. Вот с этим до сих пор разбираются. И вдобавок к этому большое другое количество проблем, да, ковид ударил по промышленности, ковид ударил еще и по внутреннему потреблению. Китайцы стали больше, опять же, сберегать и меньше тратить на всякие интересные штучки, которые можно купить в Алибабе, да, еще в Таобао, каких-нибудь других маркетплейсах, и это ударило, собственно, по стратегии китайского экономического роста, который Пекин придерживается, ну, последние лет пять, да, а это переформатирование зависимости своего экономического роста, как бы перефокусировка с экспорта на внутреннее потребление, да, потому что труд в Китае стал намного высокооплачиваем, чем это было в самом начале пути Китая к экономическому росту, и теперь некоторые товары уже не стоят так дешево, как это было раньше. Соответственно, чистым экспортом Китай не может свою экономику продолжать двигать вперед, и ему приходится заставлять буквально своих собственных граждан покупать больше для того, чтобы производственные мощности не стояли на месте. Вот, собственно, все эти проблемы с Китаем идут рука об руку, а теперь еще и Дональд Трамп приглашает Китай в новую торговую войну, вторую торговую войну, в которой Китай на самом деле не хочет участвовать. Но есть какие-то принципиальные вещи, в первую очередь политические приоритеты и внешнеполитические амбиции, которые не дают Китаю просто позвонить Дональду Трампу и сказать: вот вы знаете, Дональд, мы вот встаем на колени, да, и готовы на все условия, которые вы поставите перед нами, лишь бы вы, ну, не ухудшали наше экономическое положение.
Тимур, поправьте меня, если я не прав, но не кажется ли вам, что Китай сейчас в политическом плане даже выигрывает у Соединенных Штатов, а Дональд Трамп терпит некое поражение, потому что уже в медиа китайских появляются новости о том, что главы Евросовета и Еврокомиссии планируют отправиться в Китай на саммит с Си Цзиньпинем уже в июле. Да, возможно, это часть какой-то информационной войны, чтобы надавить на Дональда Трампа, но так или иначе, будто Трамп своей войной создал все идеальные условия для сближения Европейского Союза и Китая, что точно не на руку Соединенным Штатам.
Да, это действительно так. Я с вами соглашусь с вашим тезисом о том, что неожиданным образом та внешнеполитическая стратегия, которой придерживается Трамп, имеет побочные эффекты. Но даже больше скажу. Просто, мне кажется, никакой стратегии у Дональда Трампа нет. И он очень хаотично сейчас ведет некую войну всех, точнее, Америки против всех, да, и не настолько зациклен на Китае, как это было в его первый срок. Да. Сейчас он больше зациклен именно на тарифах как таковых, а не на тарифах конкретно против одной страны. И, соответственно, это дает Китаю преимущество в отличие от ситуации первой торговой войны, когда Китай на самом деле находился один на один со Штатами, да, и Трамп в основном все эти тарифы и какие-то другие экономические препятствия строил вокруг Китая в основном. Но теперь вместе с Китаем в одной лодке находятся даже союзники США, и, конечно же, это создает для Китая вот это окно возможностей, которую он, конечно, использует, да, потому что если мы посмотрим на европейскую политику по Китаю в последних 7-8 лет, то она была очень солидаризирована с позиции Вашингтона. Да? Ухудшение отношений с Китаем началось в Вашингтоне, и потом оно постепенно разрослось на все страны НАТО, все страны пяти глаз, да, те, которые входят в, собственно, такой альянс спецслужб, все страны, которые лояльны к Америке. Но теперь возникает ситуация, когда вся эта конструкция рушится, и Европа сама не знает, как себя вести с американцами, а теперь перед ними еще и как бы двойной челлендж. Да? Они уже успели придумать некоторый план по, как они называют, дерискингу. Это, наверное, по снижению рисков от системных несправедливостей в отношениях с Китаем, и теперь у них ухудшаются отношения с главным союзником. Да? Две внешнеполитические проблемы одновременно они, наверное, решать не смогут, учитывая, что у них под боком идет война в Украине, поэтому они пытаются сейчас перепридумать, что же делать с Китаем. И Китай это прекрасно понимает и этим пользуется. Китай уже, если посмотреть на официальные заявления главы МИДа Ван и других важных китайских чиновников, мы видим, что они уже нащупывают почву для того, чтобы с Европой передоговориться и сказать, вот смотрите, какой у вас прекрасный союзничек, не кажется ли вам, что мы, хотя вы нас и считаете своим системным врагом, не кажется ли вам, что мы предсказуемы, мы надежные, мы вот что говорим, то и делаем, с нами можно договориться, посмотрите на наше экономическое сотрудничество и какая доля там вашей промышленности зависит от наших производственных мощностей, да, насколько в целом наши экономики взаимосвязаны, и в целом не кажется ли вам, что, учитывая изоляционизм Дональда Трампа, теперь на нас, на наших плечах Евросоюза и Китая будет держаться глобальная экономика. Вот давайте же не будем устраивать проблем из ниоткуда, и наоборот воспользуемся этим моментом для того, чтобы как бы найти новый консенсус в наших отношениях. Вот это, собственно, и происходит. И поэтому мы видим и новые заявления стороны Евросоюза о том, что они планируют общение выстраивать с Пекином по-новому. Отдельные члены Евросоюза тоже понимают, что им нужно перепридумывать свои отношения с Китаем и каким-то образом восполнить тот зазор, который появится из-за ухудшения отношений с США.
Здесь появляется тоже такой логичный вопрос. А будет ли готов Китай пожертвовать отношениями с Россией ради улучшения отношений с Европейским Союзом? Или попробует усидеть на двух стульях?
Нет, здесь нет противоречия. Мне не кажется, что у России есть принципиальная позиция о том, что Китай не должен дружить с Евросоюзом. Да, в этом плане тот формат отношений, который существует у Москвы и Пекина, так называемый стратегический броманс, да, броманс, это очень гибкий формат союзнических отношений, но это не союз. Союз это такой, мне кажется, немного устаревающий формат отношений между странами, когда вы, как союзник, берете ответственность за поведение своего союзника, соответственно. Да? То есть, если бы между Китаем и Россией действительно существовал союз, то Китаю пришлось бы вписываться в внешнеполитические авантюры Кремля, в том числе и войну в Украине, военными методами, да, и уже никак нельзя было бы от этого убежать. Но вот этот вот гибкий формат отношений, когда вы вроде бы очень близкие страны, но при этом вы не берете ответственность друг за друга, дает вам возможность некой свободы действий во внешней политике. И поэтому вы можете в целом делать все, что угодно, что не вредит интересам вашей близкой к вам стране. Поэтому вот эта схема отношений — это то, что Москва и Пекин не всегда вместе друг с другом во внешней политике, но при этом никогда не против друг друга. Вот этого они и придерживаются. Соответственно, если Китай в Евросоюзе или в своих отношениях с Европой будет каким-то образом играть против интересов России, это, конечно, красная линия, за которую Россия не хотела бы, чтобы Китай переступал. И, соответственно, обратное тоже релевантно. Если Россия сейчас в своем сближении с Дональдом Трампом тоже будет играть против интересов Китая, это тоже будет пересечение красной линии, которую Китай просто так не сможет проглотить. Но все остальное, все, что в этой серой зоне, которая не проговорена, за которую никто не несет никакую ответственность, там можно в целом все. И поэтому мне не кажется, что Москва каким-то образом будет возникать или высказывать свое недовольство тем, что Китай делает с Евросоюзом.
Просматриваются принципы конфуцианства в китайской дипломатии. Мы практически подошли к экватору нашего эфира. И напомню, вдруг вы только что присоединились и смотрите нас в YouTube-канале «Живой гвоздь» или на платформе «Эхо онлайн» слушаете. У нас в гостях эксперт по странам Центральной Азии и Китая Тимур Умаров. Пожалуйста, лайки, подписка не только на «Живой гвоздь», но и на телеграм-канал Тимура Умарова. Там много всего интересного. Тем более по фону Тимура вы можете понять, что недавно у Тимура был день рождения, поэтому это хорошая форма поздравления, взять и подписаться на телеграм-канал нашего эксперта. Ну и помимо прочего, я хочу, как это говорится, добавить немного секса в наш эфир и пригласить вас в книжный магазин «Дилетант.шоп». Потому что там вы можете увидеть книгу от издательства «Индивидуум», издательство, которое, кстати, напомню, не пустили на ярмарку «Нонфикшн». И книга называется «Секс был. Интимная жизнь Советского Союза». Рустам Александр ее написал. Вы ее можете найти на стенде издательства «Индивидуум», которое они сейчас параллельно запустили с ярмаркой в гостином дворе в рюмошной «Барка». Но у вас также есть возможность найти эту книгу с доставкой на дом у нас на сайте «Дилетант.шоп». И не только ее, там много других замечательных книг издательство «Индивидуум» представлено по хорошей цене, и в эту цену включена ваша поддержка, потому что мы независимый YouTube-канал и исключительно существуем на вашу поддержку. Это не только донаты, но и в первую очередь это посещение нашего виртуального книжного магазина «Дилетант.шоп». Так что заходите, выбирайте подарки. Вдруг у вас завтра есть кого поздравить с Днем космонавтики 12 апреля и как раз «Интимная жизнь Советского Союза» подходящий подарок. Ну, всякое бывает. В любом случае, да, я вас приглашаю в этот магазин. Ну, а мы продолжим наши серьезные разговоры. Шутки в сторону, как говорится, и вы, да, упомянули о союзе Китая и России, о стратегическом военном союзе, нужно подчеркнуть. И на этом фоне появились заметки, новости, в частности, Владимир Зеленский сообщил в своем блоге, что были взяты в плен в Донецкой области два представителя КНР, которые воевали на стороне Российской Федерации, он потребовал у Китая разъяснения, что это происходит, потому что официальная позиция была, что Китай придерживается нейтралитета. И да, мы получили заявление МИД, которое напомнило своим гражданам, МИД Китая, что всячески не поощряет вовлечение китайцев в войну на любой стороне конфликта и напоминает о том, что Китай придерживается нейтралитета. И насколько вот это событие важно и заметно в отношении между Китаем, Россией, Украиной, не знаю, и другими какими-то игроками, вовлеченными в этот большой геополитический конфликт, или это одна из таких рядовых ситуаций, которые происходят на фронте?
Пока что мне не кажется, что это огромное событие, но надо, конечно, подчеркнуть, что это впервые происходит, когда граждане Китайской Народной Республики оказались в рядах солдатов, воюющих на войне в Украине. Но пока что это не выглядит как прямая поддержка Пекина, России в войне военными методами. Мне кажется, все-таки надо учитывать пока и масштаб. Это небольшое количество граждан. Если я не ошибаюсь, Владимир Зеленский заявлял, что около 150 граждан Китайской Народной Республики так или иначе воюют в Украине. Это не выглядит как действительно какая-то подготовленная операция, да, по поддержке России со стороны Пекина. Это слишком большие риски для того, чтобы отправлять такое малое количество людей. И, опять же, такое небольшое количество людей создает впечатление, что действительно могли быть люди, которые самостоятельно приняли решение подписать контракты с Минобороны и отправиться на войну самостоятельно, да, возможно, это были мигранты, которые находились на территории Российской Федерации и которых, может быть, соблазнили или принудили к тому, чтобы они поехали на войну. Этого я сказать точно не могу, но не буду удивлен, если ситуация действительно таким образом и сложилась. Но, подытожу, мне не кажется, что это официальное, то есть это не тот момент, когда можно сказать, что вот теперь можно заявить, что Китай военными методами поддерживает Россию на самом высоком уровне. Это пока не начало вот этого проявления союзничества со стороны Китая.
В общем, по масштабам до выстрелов с Сараева не доходит. Но давайте вернемся тогда к торговым войнам. Трамп очень много стран включил в свой список. Проще сказать, кого не включил. Например, Россия и Андорра. Там есть свои объяснения. И, конечно, страны Центральной Азии тоже попали. Я так понял, большинство из них попало под 10-процентный порог пошлин. И на фоне всего в Самарканде прошел уже давно запланированный саммит Европейского Союза и Республик Центральной Азии. И знаете, что я обратил внимание, что в российских медиа об этом саммите мало писали. И как вам кажется, с чем это связано? Неужели там были какие-то важные заявления, которые могли в том числе и повлиять на отношения Республики Центральной Азии с Россией?
Мне кажется, Россия, в принципе, не то чтобы активно следит в плане медийном за тем, что происходит в Центральной Азии, если это напрямую не касается российских интересов. Во-первых. Во-вторых, все-таки российские медиа не очень любят демонстрировать, что у каких-то стран еще развиваются нормальные отношения с многими другими странами, которых Россия сама считает недружественными. Да? Тем более, когда речь идет о странах, которые считаются дружественными России. Поэтому в этой ситуации, мне кажется, это чисто история, связанная с какими-то эмоциональными вещами, но нет, на самом деле на саммите в Самарканде не было никаких заявлений, которые можно было бы назвать ну, не хочу говорить антироссийскими, но играющими против российских интересов в Центральной Азии. Да? У России достаточно комфортное положение в регионе, у нее хорошие доверительные отношения со всеми лидерами стран Центральной Азии, убедительные экономические показатели, есть даже новые появляющиеся какие-то инвестиционные проекты, атомное сотрудничество тоже развивается, учитывая недавно прошедший референдум в Казахстане, который теперь открыл дорогу для строительства атомных станций там, и готовность Узбекистана именно уже работу Росатома с узбекскими товарищами, хочу сказать, партнерами по строительству и там атомных энергоблоков. Соответственно, есть много причин говорить о том, что на самом деле у России в Центральной Азии достаточно твердые позиции, которые с приходом Евросоюза в регион не пошатнутся. А это, напомню, первый в истории саммит, который Евросоюз проводит со странами Центральной Азии. И, как и все саммиты, это больше про символизм, чем про реальный эффект. Пока что страны просто показали или... Скорее, нужно сказать, не страны, а блоки стран показали друг другу заинтересованность. Были высказаны некоторые интересы к некоторым сферам в Центральной Азии, в которых компании из Евросоюза будут заинтересованы вкладываться, но пока речь не идет о больших инвестициях. Единственная более-менее масштабная цифра, которая прозвучала, это те самые 10 миллиардов долларов, которые Евросоюз обещает вложить в свою инфраструктурную программу Global Gateway. Это, как считается, такой как бы проект, который Евросоюз подразумевает как свой собственный пояс и путь, да, вот по примеру китайского, но с обратной стороны, с европейской. И опять же, те 10 миллиардов, которые были озвучены, это не те деньги, которые уже выложены на стол, и вот они прекрасно блестят перед глазами стран Центральной Азии, а это некая сумма, в рамках которой будет развиваться весь проект, и в этот проект входят не только страны Центральной Азии, но и страны Южного Кавказа, страны Восточной Европы. Соответственно, только часть этих денег будет вложена в какие-то инфраструктурные проекты на территории Центральной Азии, и, опять же, непонятно, каким образом они будут сосуществовать с уже существующими инфраструктурными проектами стороны Китая, и очень много других деталей пока не уточненных, не обговоренных, поэтому пока что беспокоиться многим странам, которые могли бы беспокоиться из-за увеличения присутствия Евросоюза в Центральной Азии, незачем. Пока что это только присматривание к региону, но не какой-то результат активной деятельности, да, который в Самарканде обсуждался.
Пользуясь случаем, я еще раз напомню, что у нас в гостях Тимур Умаров. Пожалуйста, лайки, подписка и подписка на телеграм-канал нашего гостя. Легко пишется, легко ищется Тимур Умаров. Но, помимо прочего, хочу сделать анонс, что в субботу в рамках программы «Книжное казино» мы будем говорить о городе Оренбург внезапно, о его месте в литературе и искусстве. Там много замечательных имен связано с этим городом, в том числе и Константин Симонов, и Эрнст Неизвестный, скульптор. Но, помимо прочего, мы будем говорить и о Юлиане Семенове, создателе Штирлица, и о первой его повести, которая называется «Дипломатический агент». Она основана тоже на реальных событиях, как и многие другие романы Юлиана Семенова, и рассказывает о судьбе Ивана Виткевича, исследователя Центральной Азии, и о том, как он на своей дипломатической работе способствовал сближению России и Афганистана. Это было еще во времена Николая I, о том, собственно, и повествует эта повесть, как Россия входила приходила в этот регион. И вот об этом мы будем говорить в эту субботу в рамках программы «Книжное казино». Всех наших зрителей я к ней приглашаю. Но говоря о символизме, вот о символизме саммита, параллельно, точнее, не параллельно, уже после даже, получается, в Казахстане стартовал саммит глав МИД стран СНГ. И как вам кажется, здесь есть какой-то символизм и даже некая ответочка тому, что происходило в Самарканде?
Нет, мне не кажется, что есть какая-то ответочка. Все эти саммиты, особенно те, которые проходят в рамках СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, это вполне расписаны на как минимум год вперед мероприятия, да, и не думаю, что тайминг зависит от других саммитов, которые проходят в Центральной Азии, а скорее зависит от того, как бы, календаря доступности, который есть у каждого, собственно, из представителей МИДов участвующих стран. Поэтому я здесь не стал бы проводить параллели и говорить, что Россия таким образом демонстрирует, что вот, мы тоже можем провести саммит не на самом высоком уровне, а вот на уровне МИДов. Это с этим не связано. Да, это обычный рутинный саммит, который СНГ проводит уже третий десяток лет. Да. На нем не прозвучало ничего интересного. Я смотрел пресс-релизы МИДов в целом. То, что мы обычно привыкли слышать от лидеров во время таких саммитов, мы на этот раз тоже услышали, да, говорилось и про рост товарооборота внутри СНГ, и про национальные валюты в этом товарообороте. Говорилось, вот господин Лавров, например, заявил, что он передал, собственно, апдейтнул своих коллег по поводу московско-вашингтонских переговоров. И таким образом, видимо, дал понять, что вот у них какие-то серьезные переговоры с США продвигаются. Хотя, если смотреть по новостям и по, собственно, результатом этих переговоров, не кажется, что они заходят в некий тупик, и Дональд Трамп уже скорее больше переключается на какие-то тарифные истории, чем на решение войны в Украине. Но саммит СНГ прошел, да, и, соответственно, в мае будет, да, уже саммит СНГ скорее с участием президентов. Возможно, как это было в прошлых годах, будет еще неформальный саммит президентов перед парадом 9 мая. Это уже обычная традиция, да, когда все президенты стран Центральной Азии приезжают в Москву. Тем более в этом году грядет 80-летие, которое Москва использует активно как главный символ, наверное, своего могущества и величия сегодня. И поэтому ожидается, что все лидеры стран Центральной Азии и других стран, входящих в СНГ, будут в Москве и, соответственно, проведут, скорее всего, какой-то неформальный саммит тоже.
На протяжении многих эфиров мы говорим о важности Центральной Азии для России, особенно на фоне санкционного давления. Там много разных путей обходов санкций проходят через страны Центральной Азии. И, естественно, Москва заинтересована в стабильности отношений и в том, что, в принципе, в регионе все вопросы безопасности были, скажем так, не то чтобы решены, но находились под контролем. И в своей недавней статье, которую написали вместе с Алибеком Мукамбаевым, зафиксировали, что впервые, цитирую, за все постсоветское время в Центральной Азии сложилась ситуация, когда власти всех пяти стран не имеют политических претензий друг к другу. И хотелось бы вот начать обсуждение этой статьи с небольшой предыстории. А ведь была же Алматинская декларация, которая как раз ровно и была и про то, что после распада Советского Союза республики признают границы, территориальную целостность и все прочее. А почему она все это время не работала? Что пошло не так?
Ох, много чего пошло не так. В первую очередь пошло... Начали появляться независимые соответственно, республики уже стран Центральной Азии, которые получили в наследство то, что успели выбить, да, скажем, за последние десятилетия существования Советского Союза. И понятное дело, что всем досталось, ну, наверное, не то, что они максимально хотели бы. Понятное дело, что Узбекская ССР в составе Советского Союза в рамках Средней Азии была намного более индустриально развита, чем, например, Таджикская ССР. Да? Были не очень равномерно размазаны ресурсы в рамках всех бывших советских республик, и, соответственно, казалось, что в 90-х можно еще что-то переиграть, можно передоговориться, можно хотя бы попытаться это сделать, если не мягкими способами, то жесткими способами. И, соответственно, это мы и наблюдали, да, то, что новые независимые республики, возглавляемые все еще старыми политическими лидерами, партийными членами, не могут друг с другом договориться, потому что если в рамках Советского Союза они друг с другом ссорились, разговаривали, договаривались через Москву и через, собственно, Политбюро, да, а теперь этого института, в рамках которых все отношения и разногласия разбирались, его просто не было, он перестал существовать, а появившийся СНГ никакой такой институциональной роли на себя не взял и никакой ответственности, соответственно, не нес и никаких полномочий подобных не имел. Поэтому мы оказались в ситуации, когда все стали пробовать разные методы для того, чтобы добиться своих политических интересов, и иногда прибегали, да, к таким конфликтным методам и друг с другом чуть-чуть и не совсем чуть-чуть даже воевали. Но прошло время. Те старые обиды уже ушли в историю, пришло более-менее во всех странах Центральной Азии новое поколение политических лидеров, которые, некоторые из них даже, ну, не были членами Компартии, да, и для них Советский Союз — это уже что-то из учебников истории. Поэтому они по-другому смотрят друг на друга, они по-другому смотрят на прагматизм в своих отношениях с соседями, и они по-другому смотрят и на какие-то исторические обиды против, собственно, своих соседних республик, и поэтому для них намного легче пойти на какие-то уступки, найти какие-то общие точки соприкосновения. И учитывая то, что мы наблюдаем сегодня в Центральной Азии, а именно желание центральной страны региона Узбекистана всех объединить и объяснить всем, что вот если будет какой-то консенсус в рамках региона, то даже бедные республики, у которых очень мало полезных ископаемых, которые они не могут так легко экспортировать, как Казахстан экспортирует свою нефть или Туркменистан экспортирует свой газ, даже они смогут присоединиться вот к этому поезду экономического развития вместе там с Узбекистаном и Казахстаном, если они не будут ссориться и вместе с ними будут участвовать во всех этих саммитах России, Евросоюз, Россия, ой, простите, Центральная Азия, Евросоюз, Центральная Азия, Китай и так далее по списку, и в том числе и с Россией тоже, да, и, соответственно, таким образом Узбекистан в основном убеждает сегодня остальных своих соседей к тому, чтобы они не тратили время зря, а использовали этот момент, пока интерес к Центральной Азии достаточно высокий. И это мы и наблюдаем, как мне кажется.
В этом плане все понятно, конечно, да, и это хорошо, что наступил тот период, когда все 5 республик не имеют претензий друг к другу, по крайней мере, они уже декларировали их и, соответственно, нашли какие-то компромиссы, но второй важный фактор стабильности региона – это, собственно, стабильность режимов, которые в каждой стране проявляются по-своему, легальность, легитимность властей, и сегодня, 11 апреля, исполняется ровно 20 лет со дня Тюльпановой революции, когда был свергнут первый президент Кыргызстана Аскар Акаев. И даже хотел бы вспомнить небольшую зарисовку, связанную с ним. Когда-то мы его позвали на эхо. И после эфира девушки на автомате заказали ему такси эконом-класса. Я, собственно, об этом не знал. Проводил до машины, а там приехал водитель, собственно, гражданин Кыргызстана. И видели бы вы его реакцию, когда он увидел, что к нему в машину садится первый президент Евроспублики. Это было бесценно. Вот это просто одно из самых ярких воспоминаний, которые у меня было связано с работой на Эхе, ну и, собственно, с Аскаром Акаевым. И к чему я, собственно, веду? Да, вот 20 лет Тюльпановой революции, а сейчас кто-то из лидеров Центральноазиатских республик находится в неком таком шатком положении, потому что, да, опять же, напомню, легитимность и легальность – это залог стабильности. И вот в Таджикистане мы видим, например, Эмомали Рахмон с 6 ноября 1994 года находится у власти и вроде бы готовит транзит. В Кыргызстане в кои-то веке тоже вроде как-то все устаканилось, и нет никаких признаков, что люди будут выходить и снова требовать отставки президента. А вообще, как обстоят дела в этом плане в регионе?
Это хороший вопрос. Вопрос на, как говорится, миллион долларов. Да? Но проблема или уникальность тех политических режимов, которые у нас в Центральной Азии есть, в том, что они стабильны ровно до тех пор, пока они нестабильны. И предсказать, какой именно момент станет тем самым, за которым пойдет череда событий, приведшая к падению режима или государственному перевороту, или к еще какому-то другому моменту очень-очень быстрый режим трансформации, очень сложно. Да? Напомню, что вот когда в Казахстане в начале 22-го года все начиналось, это никто не предсказывал. Да? Понятное дело, что были какие-то разные болевые точки в экономике, в социальных делах, но предсказать, что это обернется тем, чем обернулось в январе 22-го, никто скорее не брался. И поэтому то же самое может произойти в целом и в любой стране Центральной Азии. Это я не к тому, чтобы как бы всех напугать и сказать, что скоро начнется какие-нибудь режимные трансформации и перевороты. Нет, но вероятность этого есть всегда. А сложность в том, что предсказать это невозможно практически никогда. Но, сказавши это, надо сказать, что пока что я не наблюдаю каких-то экономических или социальных проблем в любой из стран Центральной Азии, которые потенциально могут привести в ближайшее время к большим протестам, переворотам или элитному расколу, или чему-то такому, зачем может последовать быстрая режимная трансформация. Да? И это, наверное, главная тема, главный вопрос, над которым во всех странах Центральной Азии активно работают лидеры, руководители, которые находятся у власти. Они пытаются сохранить свою власть, а для того, чтобы сохранить свою власть, они должны стабилизировать свои режимы. Все делают это по-разному, в зависимости от того, в какой ситуации они находятся. Да, в Казахстане президент Касым-Жомарт Токаев с 19 по 22 год находился в таком подвешенном состоянии. Над его душой всегда стоял его предшественник Нурсултан Назарбаев, от которого он в 22 году избавился достаточно удачно, при этом не инициировав этот процесс, да, а скорее воспользовавшись этим моментом. И теперь с 22 года он, собственно, занимается тем, что консолидирует власть в своих руках и руках людей, которые лояльны ему, и подстраивает ситуацию под тем углом, что С одной стороны, это не закручивание гаек, но с другой стороны, это и прочерчивание такое ярких красных линий для общества, за которые им заступать не стоит. В Кыргызстане проходят немного другие процессы. Там, наоборот, президент Садыр Джапаров уже пятый год превращает свой политический режим в такой стандартный центральноазиатский авторитарный режим, да, которого не было в Кыргызстане примерно никогда. Возможно, можно сказать, что при Бакиеве Кыргызстан приблизился к этому, но ему не удалось, как мы знаем, в 2010 году его тоже вынесли из Белого дома. И, соответственно, сегодня Джапарову пока что это удается, и он действует, соответственно, всеми теми же методами, которыми действовали лидеры стран Центральной Азии, но еще в 90-х, а не в 2020-х. Соответственно, он убирает политические полномочия с других ветвей власти и укрепляет свои собственные полномочия. Это он делает и через реальную политику, да, просто демонстрируя, что люди, которые с ним не согласны, могут быть посажены или понести какие-то другие серьезные последствия. И институциональными методами, соответственно, переписывая конституцию, переписывая законы, и действует он в солидарности с некоторыми другими крупными представителями кыргызских элит, пока что ему удается, да, пока мы не видим большого или большой волны протестов со стороны общества или какой-нибудь элитного противостояния против него. Немного другие процессы происходят в других странах Центральной Азии. Отдельно остановлюсь на Таджикистане, потому что там транзит власти все приближается. Я, конечно, понимаю, что некоторые наблюдатели за происходящим в Центральной Азии сейчас у них закатываются глаза, потому что я снова говорю про транзит власти в Таджикистане, потому что об этом говорят с 2016 года, когда в Таджикистане была переписана конституция, позволяющему на тот момент молодому, не достигшему 35-летнего возраста сыну Эмомали Рахмона Рустаму претендовать на президентский пост. Но я скажу так. От того, что я говорю о транзите власти, это не значит, что он произойдет завтра, послезавтра, через год или через 5 лет. Может, он не произойдет никогда, собственно, при жизни Эмомали Рахмона. Но это не значит, что такой план у президента Таджикистана есть и что он готовится. Возможно, даже сам президент Таджикистана не знает, произойдет ли, собственно, этот транзит или не произойдет. Это, насколько можно себе представить, достаточно тонкий, одновременно эмоциональный и такой хрупкий момент.
Тимур, а можно я сразу уточню про этот хрупкий момент? А можно ли утверждать то, что транзит возможен только при живом Рахмоне? Потому что если он умрет, это уже будет не транзит, это будет прямая борьба между кланами за власть.
Да, конечно, да, потому что, ну, скорее всего, транзит произойдет. Ну, как бы тоже хороший вопрос, да. Я, опять же, не знаю на него ответ, потому что я не могу смотреть в будущее, но вероятность того, что будет сложнее Рустаму Эмомали удержать власть без живого отца, который выступает в роли рефери, это факт. Но, да, действительно, транзит, возможно, пока есть субъект, который этот транзит совершает. И проблема, собственно, стабильности таджикистанского политического режима в том, что этот политический режим, он семейного типа. Там семья абсолютно полностью вплетена в корни и ветви политической власти. Вот если представить, что это дерево, да, то вот все это дерево, оно одновременно и семья Эмиля Рахмона. А как все наши слушатели, наверное, знают по своим собственным семьям, в каждой семье есть проблемы, особенно если есть что делить, особенно если большое наследство, особенно если у вас плохие отношения с родственниками, а по некоторым историям о том, как Рустам Умалис стрелял в своего дядю, как там двоюродные братья друг с другом не могут поделить какие-то активы, как некоторые родственники рейдерскими захватами друг у друга отнимают какие-то бизнесы, мы прекрасно можем себе представить примерно хотя бы, какие там сложные отношения в этой семье. Да? А потом представьте, что это происходит не просто в рамках вашего одного какого-то дома, одной квартиры, а на территории всей страны. Соответственно, это, конечно, такой взрывоопасный коктейль, который может выплеснуться, если не будет фигуры Эмиля Рахмона, который весь этот коктейль держит, да, вот в таком стакане условно. Не знаю, почему у меня коктейльные метафоры.
День рождения недавно прошел, в любом случае, да, еще раз поздравим. Но это какие-то уже, правда, шекспировские сюжеты, и тут, да, тут понятно, почему аналогия с коктейлем, потому что без 100 грамм не разберешься. Но, увы, время нашего эфира пролетело совсем незаметно, нам уже пора уступать наше место в эфире программе «Настоящий полковник» с Александром Минкиным и Сергеем Бунтманом, где у них тема заявлена как «Война Трампа против русского царя». И если вам не хватило ответов на мои вопросы, и у вас остались свои вопросы, я всячески вас призываю подписываться на телеграм-канал Тимура Умарова, ну и подписывайтесь на ресурсы «Живого гвоздя». И, помимо прочего, не забывайте, уходя, гасить свет, ставить лайки, переходить на следующую трансляцию, если вам позволяют обстоятельства. Ну и напишите доброе слово, которое, как известно, и кошке приятно. Меня зовут Никита Василенко. Спасибо всем, кто был с нами. Спасибо Тимуру. И спасибо нашему режиссеру Андрею. До новых встреч. Берегите себя и своих близких.
Спасибо.